Ладно, Бытие, 14, насчет Мелхизедека. В первом стихе: «И был в дни Амрафела, царя Сенарского, Ариоха, царя Эларского, Кедорлаомер, царя Эдамского, и Филада, царя Гоимского, что они пошли воевать против другими». И кажется, что Лот был в Содоме. И вот в втором стихе: «Пошли они войною против Бери, царя Содомского». И потом получилось, что тогда, что Содом был, ну, четвертом стихе, в порабощении Кедорлаомера. Значит, что для этих, ну, 12 лет Лот и тоже был как-то в плене, вот, в этом ситуации. Мы читали вчера, как Бог дал Аврааму повеление отделиться от родства твоего и из дома отца твоего. И он как-то это не совсем хотел, и Лот постоянно был с ним. А Лот решил, что он дальше не хотел жить вместе с Авраамой, и решил жить возле Содома. И из-за этого тогда этих условий исполнился, чтобы Авраам как-то отделился от родства его. Но получилось, что это духовным образом очень плохо для Лота. Он увидел все окрестности Содома, все такое красивое, шикарное, решил там жить. Но это все постоянно беда. И если мы так и решаем, что мы хотим сразу все, то, что кажется красивее, то, что кажется хорошо, чем ждать Царствия Божия, так как Авраам решил, тогда мы будем и тоже страдать с миром. Потому что Лот шел, жил там, в Содоме, и получилось войны. И он был тогда част Содома, пока Содом был 12 лет под контролем других царями. И был еще после этого какая-то битва, и они взяли Лот в пленение. 11 стихе: «Победители взяли все имущества Содома и весь запас их, и ушли, и взяли Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли». Значит, он страдал, Лот страдал из-за того, что он был част Содома. Если он правильно делал раньше, думал бы: да нет, жить возле этого города, тем более жить в городе, нет, это не для меня, это мирские, это не для меня, тогда всякие эти проблемы не было бы. Но, к сожалению, он так увидел окрестность, потом увидел сам город Содома и это хотел. Это не значит, что он совсем не духовный. Вчера прочитали 2 Петра, 2 главу, насчет Лота. Написано, что Бог уничтожал Содома, но праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, Бог избавил. Ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззакония. Значит, он был праведник, но он был слаб. Потому что лучше было бы не жить вообще в Содоме. Но он так решил. Его жена, в конце концов, там умерла. И он только спасался из-за милости и благодати Божия. Значит, что праведник, как Лот, не обязательно человек 100% чист. Не обязательно человек без греха. Он праведник. Здесь, 2 Петра, 2 главу, 3 раза написано, что он праведник. Лот праведник. И был очень против их грязные дела. Но все равно он принял очень многие немудрые, плохие решения. Хотел жить там в Содоме И вот пострадал из-за этого. Поэтому здесь в Бытие 14 главу опять подчеркнул в 12 стихе, что этих врагов взяли Лота, жившего в Содоме. Опять, он жил в Содоме, и это не мудрый. Жизнь это не все черное и белое, что вот есть грех и есть праведность. Есть мудрость и есть глупость. Вот. И даже если человек праведник, как Лот, не значит, что он всегда мудрый, решает все вопросы. И, видимо, он не то решил, и поэтому страдал. Но это не значит, что он не будет спасен, не значит, что он не будет в Царстве Божьем, когда Иисус придет. Он будет, и мы будем с ним восвечать буквальным образом. Если мы крещенные во Христе, у нас тогда точно надежда есть в воскресенье, когда Иисус придет и в вечной жизни в Царстве Божьем здесь на земле. Так, Лот они взяли. И знаете, что мы, то, что мы читаем в Бытие, Моисей сперва это сказал или писал даже для Израиля в пустыне. Они шли ближе и ближе к Ханану, думая, что всякие эти племена там такие крепкие, сильные, как мы сможем им гонять. И здесь мы читаем, что вот эти же местности, туда, куда они сами едут, вот, все равно эти цари все-таки не 100% сильны. Они и тоже шли в плене и так далее. Никто в этом плане какой-то суперчеловека. Все имеются какой-то слабости. И поэтому Бог хотел им ободрить, что этих людей не такие крепкие. Знаете, что раньше они тоже оказались такие крепкие и так далее. Но все равно, кто сильнее. Итак, Авраам слышал, что его племянник шел в плене там, возле Дамаска, в 13 стихе. И пришел один из уцелевших и известил Авраама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре. Авраама, еврея. Что значит еврея? Это значит один, который перешел. И Авраам перешел. Он переходил из Ура Халдейского до Ханама. Мы видели уже вчера и так далее, и раньше, что он далеко не был совершен. Он не совершен. Абсолютно нет. Даже солгал насчет цари, его жена, когда они были в Египте, он сказал, да нет, это сестра моя, это не жена моя. Если вы хотите эту женщину, ну, пожалуйста. И это не то поведение, видимо. Но все равно он был человек Божий. И он еврей. Он перешел. Он уходил из этого Ур Халдейского и шел в Ханане. Когда человек принимает крещение, он тоже становится духовным образом евреем. В том, что он тоже переходил. Ушел из этого мира. Хотя все-таки так, как Авраама, несовершенное, не без греха, не безгрешный. Павел объяснил, что когда человек принимает крещение, это так, как Израил, который был в Египте, который является символом мира. Они вышли сквозь море и крестились, Павел писал, в облаке и в море. Помните, как вода, вот воды открылся, на обе стороны им было воды и вверх облака. И облако это лишь воды. В том плане, они окружались водою. И Павел объяснил, что это какое-то крещение. И сразу откроется притч для нас, что мы тоже в этом мире, в Египте, ну, хотим какой-то путь выхода. Мы не доволны с этим жизнью. Мы недовольны с этим Египтом. Мы хотим как-то уходить отсюда. И вот, через крещение мы тогда уходим из этого мира, из Египта. А сразу после крещения мы где находимся? Не в земле Ханана, а в пустыне, так как Израиль были в пустыне. И шли 40 лет. И Бог дал им каждый день манну. То есть он держал им. В конце концов, они дошли до Царствия Божьего, до земли обетования, Ханану. И это также с нами после крещения. Жизнь – это какое-то путешествие по пустыне. Итак, видите, что у нас есть конечный пункт. Если мы будем сказать «да» Богу, если мы тоже будем креститься, я не имел в виду, как дети, а так, как по Библии, сознательно, как взрослых, вот, конкретно решаем, что «да, я хочу быть евреем», в смысле, я и тоже хочу переходить, уходить из этого жизни дальше. И скоро всего людей боятся, что «ой, я не готов, я не готова, я недостаточно вот, праведный перед Богом». И ты не будешь. А что, через год, что ли, через неделю, через месяц ты возвернешься ко мне и говоришь, что «Данкан, я сейчас готов». Я сейчас, ну а что, значит, что ты без греха? Иисус сказал, что «я врач». И я пришел для больных, не для тех, которые считают, что не надо никакого исцеления. Итак, наше чувство, что я как-то не готов, что я как-то недостаточен духовным образом, это вот наши квалификации. Это то, что Бог ищет самое главное. Тот смирение, тот кротость. Признаться о том, что я не совсем тот человек, но хочу, по крайней мере, уходить из этого грязи, ближе к нему. Итак, Авраам здесь называется Еврей, в 13 стихе. Жившего тогда у Дубравы Мамре, у Дуб, где группа деревьев. Это не очень мудрый, потому что Дуб, так как и даже сегодня в Европе, имел какой-то смысл ассоциации язычества. Они там вроде принесли свои жертвы, приношения идолам и так далее. И он там жил. Он праведник. Но, как я сказал насчет Лота, быть праведник не значит, что мы всегда будем мудры в нашем поступке. И он там жил. Аморьянина, брата Эшколу и брата Анеру, которые были союзники Авраамовы. В законе Моисеева написано, что когда вы будете в земле Ханане, нельзя заключать никакого договора, никакого союза с местными жителями. Вот уста самого Моисея шел эти слов, а здесь он объяснил, что, знаете, Авраам это делал. Видимо, контраст есть, что у Авраама были местные союзники там. И это не то, что Бог хотел. Опять, баллов из 10 дали бы Аврааму двойка, тройка, потому что это, мне кажется, не то. Мы понимаем, что он все-таки держал свою веру, поэтому нельзя ставить нуля. Но все-таки лучше бы не нужно это делать. Опять, Авраам является по всему Библию образец, наглядный пример для нас. Но не из-за того, что он без греха, не из-за того, что у него был такой стопроцентный крепкий веру, а в том, что он держался до конца. Так, в 14 стихе Авраам, услышав, что сродник его взять в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей до Дана. Мы читали вчера, Бытие, 13 главу. Бог обещал Аврааму весь землю, вечное наследство, землю Ханана. В 17 стихе, 13 главу, «Встань, пройди по земле сей, в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». И двинул Авраам шатер и поселился в Дубраве Мамре. Бог сказал, иди, пойди, пройди по земле, в долготу и в широту ее. Он хотел как-то поселиться. Он не хотел, конечно, не хотел постоянно на бег, на разъездах. Конечно, он не хотел. Он уже не молодой человек. Но поскольку он хотел тот более стабильный образ жизни, поскольку Бог как-то действовал у Авраама, чтобы делать ему послушным, потому что туда, куда они взяли Лота, это на самом севере Ханана. Поэтому в 14 стихе написано, что Авраам преследовал неприятелей до Дана. Дан – это на самом севере землю Ханана. Получается тогда, что Бог как-то действовал через тот неприятности, чтобы делать Аврааму послушным. Он сам это не делал. Бог сказал, пройди вот, по земле сей, в долготу и в широту ее. И он это не делал. Он предпочитал поселиться более стабильно в Мамре. Но, по сути дела, он тоже как-то хотел быть послушным. И Бог видел то желание. Это точно, абсолютно для нас сегодня. Потому что мы тоже хотим быть послушны. Мы хотим быть хорошие. Ну, как-то не получится. Наша вот сила мало. У нас, кажется, тот желез внутри как-то в дефиците, чтобы быть послушным, чтобы просто, да, все бросать и делать то, что Бог хочет. Но он и тоже видит, потому что Бог все видит. Он видит мотивации человека, он досконально знает лучше, чем мы сами знаем. Вот, наши мотивации, наши желания. И он, мне кажется, увидел у Авраама такое основное желание быть послушным. Хорошо, ладно, Авраам, ладно, ты поселился в Мамре. Я сказал тебе, пройди по всему землю, по долготу ее. Хорошо, ладно. Ты как-то слаб, ну ладно, я делаю так, чтобы ты будешь до самого севера. Давай, беги, спас. Родственник твой, это Лота. И Бог и тоже делает с нами. Человек, допустим, хочет бросать пить. Человек хочет как-то по-другому быть. Сам он не может. Но Бог как-то будет действовать потихонечку, если на самом деле человек хочет. Он будет потихонечку действовать в жизни этого человека через жизнь положение. И чтобы тот послушность будет, в конце концов. И Бог так субтильно действует с человеком, кажется слишком медленно. Но только медленно, потому что мы сами как-то восстанут против Бога в том, что мы как-то не хотим. Но Бог очень вот потихонечку вот действует и работает с нами с уважением к свободного воли человека. Итак, в 15 стихе. И разделившись, напал на них ночью сами раби его и поразил их и преследовал их до Хови, что левую сторону Дамаска, это уже в Сирии, это очень далеко, из Мамре, на самом севере. И возвратил все имущество и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ. Одна из этих женщин была жена Лота. И что случилось дальше с ней, когда ангелов явились там в Содоме, сказав, что ну, мы будем истребить город побыстрее, бежите, а не смотрите обратно. Она смотрела обратно, и Бог ей и тоже уничтожал. Но здесь, видимо, Бог пробовал с ней через тот опыт, чтобы она поняла бы, что Содом – это не место для меня. Но, кажется, тот урок она не хотела как-то изучать. От Луки, 17 главу, все эти дела насчет Содома, как-то говорится о наши последние дни. От Луки, 17 главу, 28. Как было и во дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, и истребил всех. Так будет в тот день, когда Сын Человеческий явится, то есть во время второй пришествия Иисуса. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их, и кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову, потому что она смотрела обратно. И Бог сделал, Бог делал ей как столб, соленый столб. Ну, это не должен быть, потому что Бог уже дал ей такой опыт насчет фактически разрушения Содома. И она взята была на пление. Потом Бог через милость его спас ей. И есть такие случаи в жизни, когда, в принципе, Бог дал человеку такой урок. Допустим, наверное, человек был смертельный, больной. И человек понял, что я сейчас умру. Ой, Господи, помоги, помоги. Бог дал ему исцеление. Все врачи как-то в щеке, а все равно он вернулся к мирскому путями. Бог так действует с нами. Он дает человеку столько шансов, столько возможностей понять, как тут держаться на себе, чтобы вот, жизнь это серьезно. И Бог есть на свете. И мне надо ему служить. Не просто играть как-то по-несерьезному. И сам Лот тоже, потому что он еле-еле не умер там, когда Бог истребил Содому. Почти умер. Это только по милости Божьей, что он жил, он пережил истребление Содома. Лот должен был понять вот этого, что жить в Содоме – это не для меня. Лучше было бы так, как Авраам, который жил на горах. Хотя там место не столь такое, такие, конечно, хорошее. Вот, для скотов не очень. Вот, лучше в городе жить. А Авраам предпочитал, решил, выбрал так жить. Не в городе, а там на горах. И помните, пока он там был, вчера читали 13 главу, что Бог показал ему всю землю, в том числе Содома. 14 стих, 13 главу. Сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, возведи очи твои из места, на котором ты теперь, он на горах, посмотри к северу, и к югу, и к востоку, и к западу, и во всю землю, которую ты видишь, тебе дам я, и потомству твоему навеки. То есть, это не сразу. Я дам навеки. Авраам умер, не получая то, что Бог обещал. Даже когда Сара умер, ему пришлось покупать даже кусочек земли, чтобы ей похоронить. Получается, что Бог обещал ему дать тот землю как вечное наследство. И это только получилось бы через воскресенье, когда Иисус придет. А Лот хотел все сразу. Сразу увидел окрестности Содома, что это красиво, что это, да, как-то хорошей жизни там, да, я туда хочу. И вот страдал из-за этого. И через тот инцидент Бог пробовал ему убедить, что это не твое место. Уходи оттуда. Он так и не делал. 18 главу мы будем читать, как Бог истребил Содома. Итак, в 17 стихе. Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шавия. И Мелхизедек, царь Салимский, внес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. то первый раз мы встречаем Мелхиседек. Он был царь Салимский, это Иерусалим. Он царь Иерусалима. И тоже священник. То есть он был и царь, и священник. К евреям, Павел, по-моему, это Павел, который писал к евреям, поднял тот вопрос, потому что были евреи, которые считали, что тот Иисус не может быть наш священник, потому что он не левит, он из колена Иудины. И Павел ответил в том, что есть псалтир в пророчестве о Мессиях, об Иисусе, который говорится, что он будет священник подобно Мелхиседеку. Тот Мелхиседек был все-таки человек, как Павел писал. Смотрите, как велик тот человек. Он человек. Он не Иисус. Он человек. Мелхи это царь на еврейском. Цедек это праведность. Он был и царь Иерусалима, и царь праведности. Он был и царь, и священник в одном. Так Павел сказал, и так Иисус, зачем препятствие, что он не левит? Мелхиседек тоже, у нас здесь никакой информации, у него нету, богословия нету и так далее. Он просто явится здесь. Хотя он был человек. Павел это сказал, он человек, а такой велик, как человек, но он человек. Некоторых людей не поняли и правильно то, что Павел писал насчет Мелхиседека, потому что Павел там писал, что он как-то без отца и без матери. Он имел в виду, что у Мелхиседека нет родословия. Его священство как-то не зависелся на родословие. Не зависелся, кто он. Он просто был священник и царь Иерусалима, и царь праведности. Мелхиседека. И поэтому он был какой-то прообразом Иисуса, потому что в Псалтире написано, что Иисус будет священник подобно Мелхиседека. Не подобно Аарона, а подобно Мелхиседека. Тем более Павел спорил о том, что тот Мелхиседек был даже выше Аврааму. Почему? Потому что Авраам дал ему десятину. И Павел аргументировал о том, что Левий был из Авраама. Поэтому как-то все священства через Левий и Аарона как-то меньше, чем Мелхиседека. Потому что Авраам платил Мелхиседеку десятину. Значило бы, что Мелхиседек как-то выше Авраама. Спор, конечно, аргументации довольно сложно подобрать. Но видите, как Павел это использовал, чтобы доказать, что никакого причин как-то стоит сказать, что Иисус не может быть священник. Если Мелхиседек священник, и даже выше Аврааму, какой проблем? Итак, 18-й Мелхиседек винес хлеб и вино и благословил его. 19-м. Хлеб и вино. Сразу, конечно, напоминается преломление хлеба. И тем более 1 Коринфянам 10-е, когда Павел писал насчет преломления хлеба, он сказал, что тот чаша является чашей благословения. Здесь и тоже. Он винес хлеб и вино и благословил его. Значит, когда мы делаем преломление хлеба, мы участвуем на этом благословении. Это чаша благословения, Павел это так сказал. Чаша благословения. Значит, что мы тоже получаем благословение через того, что мы принимаем в сердце то, что мы видим в этом хлеб и чаше. Не значит, что раз я вот кушал тот кусочек хлеба и пил из чаши, я поэтому благословлен. Нет, это слишком примитивно. Но это значит, что Бог хочет дать нам прощение, хочет дать нам благословение. И Петр определил это благословение. Деяния апостолов, 3 главу, где он объяснил, что тут благословение является прощение грехов и тоже сил как-то не грешить дальше. Опять я перечитаю Деяния апостолов, 3 главу. Бог первым послал его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Это то, что нам надо. Не только прощение, а тоже отвращение от злых дел наших. То есть сил, чтобы дальше не будем грешить. Сил, чтобы мы будем думать и соображать жизни по-другому. Это вот благословение. На самом деле это благословение. Это то, что на самом деле нам надо. Да, прощение надо во всех грешников. Но тем более человек нуждается в отвращении от греха. Чтобы мы не будем грешить. Чтобы мы будем смотреть с другими глазами. Новые, имея новые психологии и мировоззрения. И Мелхизедек передал это благословение Аврааму как-то посредством хлеба и вина. И до сих пор Бог действует так, потому что у нас обрядов в христианской церкви почти нету, кроме крещения и преломления хлеба. И это важно, что мы это делаем. И, как знаете, мы делаем по воскресеньям здесь. И человек, по идее, может один, сам, одна преломление хлеба делать. Это правильно называется причастие, потому что через этого мы показываем мое участие во Христе и на всякие эти благословения. И 22-21 сказал царь Содомский Аврааму: «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Но Авраам сказал царю Содомскому: «Поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама». Он не хотел как-то сам себе обогатить. Почему? Потому что он сказал, что Господь Бог является Всевышнему, владыке неба и земли. Давайте не спорим насчет материальных моментов. У кого будет это и это? Нет. Почему? Потому что у Бога есть все. Все в принципе, принадлежит Ему. И это сложно верить, что у никого ничего нету. В этом плане все принадлежит Богу. Если все на самом деле принадлежит Ему, и я это понимаю, тогда я не буду вот так желать так сильно, чтобы вот это ремни и обувь вот, как-то для себя. Ой, да, дай мне это, да, я хочу это взять для себя. Всякие тут имения, которые они взяли. И Авраам правильно так считал, что если Бог владыка неба и земли, тогда я ничего не буду спорить с тобой насчет материальности. Насчет, ну, допустим, у них там было вроде золота, серебра и так далее. И одежды и так далее. И Авраам сказал, я ничего не беру. Почему? Потому что Господь Бог владыка неба и земли. У Него все есть, и все Ему принадлежит. Давайте не спорим такими вещами, такими моментами. Итак, что для нас здесь? Мы видели, что Авраам так, как и мой. И что он хотел быть послушным, но как-то не совсем не получилось. Допустим, Бог сказал ему: пройди по земле сей в долготу и в широту ее. А наоборот, Авраам поселился, и тем более поселился не на самом идеальном месте в духовном плане, поселился у Дубравы Мамре, где, видимо, идолопоклонство было. Ну, хорошо, Бог хотел, чтобы он был бы послушным, чтобы он подвигал бы по всему широту и долготу землю. Тогда он отправил ему на самом севере землю, чтобы спасать Лота. Вы видели насчет Лота, его жена, что Бог здесь дал им урок, что надо кидать это Содому, надо вот уходить оттуда. Видите, вы уже жили в рабстве 12 лет, пока тот город был под другого царя, и сейчас вот почти потеряли ваши жизни. И потеряли все то, что у ваше имение, и все то, что у вас были. Он дал им возможности как-то покаяться или решить, что ну да, это не наше место. Но они так не делали. Поэтому 18 главу Бог уничтожал, истребил Содома, и большинство детей Лота умерли, и жена его умерла, и он тоже почти умер. Значит, что Бог постоянно действует с нами, чтобы помогать нам понять, что это не мое место. Вот. И почему мы грешаем? Скоро всего это из-за компании. Это из-за места нахождения в жизни. Мы все знаем, что это так. Уходите. Понимаете, что это не мое место. С этими ребятами жить — это не совсем мое место. Вот. Лучше один или одна жить, чем такого ситуации, где постоянно будем в искушениях и так далее. Итак, Бог не меньше действует на работе, на действии с нами. С каждого из нас в этом зале Бог не меньше на работе. Потихонечку Он хочет ободрить нам. Вот ближе и ближе к Нему. Он не пассивно, Он активно для нас. Давайте, кто решил бы для крещения, принять крещение после ужина, обратите ко мне или Максиму. Очень ждем.